Да будет толк. Подкасты.
Добрый день, я Ольга Кочкурова, и вы слушаете подкаст «Геройно-терапия». Разберем известных персонажей, сказок, книг и фильмов с точки зрения психологии. Поступили бы они так, как поступили, и как могла бы измениться их судьба, попадя они на курс психотерапии. Приоткроем внутренний мир героев, вместе с опытными психологами посмотрим на любимых персонажей по-иному, а может и на нас самих. Сегодня у меня в гостях врач-психотерапевт Марк Гринберг. Здравствуйте, Марк.
Здравствуйте, Ольга.
Сегодня мы с Марком выбрали для наших слушателей сказку «Братьев Гримм. Рапунцель». Эта сказка вошла в сборник «Детские семейные сказки» еще 1812 года. Это одна из многих сказок про заточение прекрасных принцесс. Кратенько напомним историю. Муж и жена мечтают о ребенке, но когда происходит долгожданная беременность, супруга заболевает, и чтобы ее порадовать, мужчина ворует в садике у ведьмы травку Рапунцель. Жена выздоравливает, но ведьма просит расплаты, забирает ребенка, запирает в высокой башне девочку без дверей и с одним окошком, там она поет, и это пение слышит принц. Рапунцель спускает ему свою длинную косу, по которой он забирается в башню. Ведьма разгневана, отрезает девочке косы, выгоняет в чащу леса, принца ослепляет. Слепой принц долго блуждает по лесу, пока случайно не натыкается на своих детей, которых когда-то успела уже родить Рапунцель. Влюбленные снова встретились, слезы прекрасной девушки вернули принцу зрение, он забрал жену и детей из своего королевства, где они жили долго и счастливо. Что здесь главное, мать-захватчица?
Одна из самых, наверное, замечательных сказок про отношения с мамой, про сепарацию, так сказать, с мамой, как сейчас модно говорить.
Ведьма – это мать, да?
Ну, да, это же классическая история про то, что вот до поры до времени у ребенка есть замечательная матушка, да, которая его любит, там, грудью кормит, там кашу в рот складывает, вот ты мой самый хороший, ты моя самая лучшая.
А потом подросток, мать становится.
Потом вдруг подросток становится подростком, появляются какие-то там требования, какие-то обязательства, и вот и на месте любящей матери появляется какая-то ведьма буквально, да? Где мама? Где моя, так сказать, вот та любящая мама? Наверное, эта ведьма ее убила, вот, закопала и съела. Все, и появляется какая-то ведьма, и теперь надо отношения выстраивать с этой ведьмой. Вот, а эта ведьма, значит, вот тебя после 10 часов вечера гулять не выпускает, решая, что тебе есть, куда тебе идти, с кем тебе встречаться, с кем тебе не встречаться. Вообще, говорит, там он похотливые, так сказать, всякие нехорошие маньяки по улице толпами ходят и только мечтают о том, чтобы воспользоваться твоей наивной глупостью и так далее. В этом контексте мультик диснеевский про Рапунцель, он еще более выпукло, пожалуй.
Песенку она там поет про то, что, да?
Да, мама всегда права, да. Он прям выпукло вот на этом делает акцент. В сказке это так вот немножко более размыто, да, она... Вот в мультике прям четко они на этом акцент сделали, вот на этих отношениях с мамой, ведьмой, так сказать, да, которая на самом деле не настоящая мама. Да, вот на самом деле где-то там вот любящая мама, она есть, и вообще я на самом деле принцесса. Ну, там опять же вот интересно, да, что в сказке все-таки речь идет о простолюдинах, угу. У которых давно не было детей, да, им боженька дал, муж оказался... не удержал, скажем так, счастье свое, да, вот по первому требованию ведьмы взял и отдал. То есть какой-то у нас такой не очень смелый, скажем так, отец оказался. Не отстоял. Но опять же, это к вопросу о том, что дистанцированный папа, да, который вот не вступается, не проявляя, скажем так, свою любовь дочери, не вступается за нее перед матерью. В общем, это вот такая старая история. А в мультике там сразу принцесса. Все, поэтому ты сразу принцесса. Да. Вот это не папа тебя отдал. Вот это злая ведьма. Это вот она стерва. Она тебя похитила. Папа не виноват. Папа тебя любит. Папа мечтает о тебе всю жизнь. Да.
Все. Приукрашена реальность.
С папы сразу ответственность, так сказать, отчасти сняли. Вот. Но, тем не менее, да, это вот сказка про сложное становление, как обычно, два плана. Если мы говорим о таком бытовом, да, сказка о становлении...
Подростка.
Вот, подростка, да, становление его самостоятельности, его сепарации от родителей, вот конкретно с мамой, поиск себя, да, обретение себя, опять же, вот, и отношения.
Ну, то есть, видимо, она нормальная мать, получается.
Ну, как сказали бы сейчас наши друзья-психологи, ведьма у нас токсичная мать.
Так все-таки токсичная.
Конечно, токсичная. Да, конечно. Она же рассказывает, газлайтит Рапунцель вообще по-черному. Да, абьюзит ее буквально. Да, и прочие, так сказать, слова из этой же матерной серии. Она же ей рассказывает, да, что вот...
Мир ужасен.
Ты должна делать то, что я тебе рассказываю. Ты должна мне подчиняться. Ты волосы свои ты вообще для меня растишь. Я на твоих волосах, можно сказать, держусь вообще. Да. Ведьма-то очень активно привязывает Рапунцель к себе. Угу. Ведьма у нас вот та самая мама, которая воспринимает ребенка как неотъемлемую буквально часть себя, которая говорит, ну, что значит, так сказать, я самостоятельная, да, это вот все равно, что вот моя нога, так сказать, вдруг скажет мне сейчас, что я самостоятельная. Вот, ты моя.
Почему такое возникает чувство матерей?
Ну, иногда это связано с какими-то глубокими там внутренними травмами, проблемами, переживаниями. Иногда это вот такой огромный, буквально на грани невыносимого страха одиночества. Иногда это такое вот мощнейшее непринятие, скажем так, самой себя, которое таким косвенным образом выражается. Я себя не принимаю, но я себя не люблю, я себя не принимаю, я себя буквально, так сказать, ненавижу, не ценю, но ты, да, я тебя специально, так сказать, родила, там, да, вот, на аутсорсинг, наняла буквально, так сказать, наемного сотрудника, да, ну, собственными руками там слепила из того, что было, для того, чтобы ты любила меня вместо меня. Все, это твоя обязанность. Вот, ты должна обо мне заботиться до конца моих дней. Вот, и зачастую такие мамы очень любят рассказывать дочерям, что...
Не обязательно же дочь, да, сын же тоже может...
Ну, сын, так сказать, да, иногда даже, так сказать, сыном это еще лучше,
удобно,
так сказать, работает, да, вот, все, мамин сыночка. Ты должен меня обслуживать всю жизнь. Вот. А чтобы у тебя это лучше получалось, я, во-первых, буду тебе рассказывать, что никто не зовут тебя никак, как вариант. Вот. Либо я буду тебе рассказывать, что только мамочка, так сказать, да, ценит тебя по достоинству. Вот. А вот эти вот все, как это в старом анекдоте, мама, да, вот Оля, да, Оля отбирает мои игрушки, ну, ничего, сынок, так сказать, не плачь, да. Приезжай сюда, так сказать, подавай на развод. Да. Поэтому такие мамы, они часто выстраивают взаимоотношения со своими детьми таким образом, чтобы они, ну, никуда от них не делись.
Иногда это осознанно происходит?
Ну, зачастую совершенно бессознательно. Как частый пример, там, мама начинает болеть, да, там, сын или дочь, они вот вышли замуж, там, да, и женились, начали жить в другой семье. И тут другой, вот так вот случилось, что мама начинает тяжело болеть. Так тяжело, так сказать, что вот никто диагноз поставить не может. Вот не может.
Надо жить вместе.
Ну, вот болеет тяжело, или наоборот. Или, так сказать, могут поставить диагноз, да, но диагноз прям страшный. Мама прям не может без того, чтобы за ней ежедневно ухаживали. А почему-то, так сказать, как только вот начинается этот ежедневный уход, маме становится лучше. Как только дети там куда-то должны уехать, маме вдруг раз опять становится хуже. Ну, такая вот история интересная получается.
А здесь играет роль, что у нее, у этой ведьмы, нет мужа? Если бы был партнер, она бы меньше была?
Никто, никому она не нужна, и себе тоже.
Ну, то есть, как правило, это одинокие матери так делают.
Они могут быть фактически не одинокими, да, то есть, там, отец, муж, он где-то рядом, но он выключен, выключен. Вот. А как же папа? А папа беспомощный, папа не может. Папа не может так, как ты. Папа не понимает.
Вот. А с отцами бывает?
Или папа там алкоголем, так сказать, увлечен. Да? А вот ты, да, вот ты хорошая.
Отцы-захватчики бывают, или это все-таки материнская история?
Почему? Бывают отцы-захватчики, бывают. Ну, там немножко, так сказать, немножко сложнее история, да. Бывают отцы, которые там рассказывают, да, там ты с таким характером, как у тебя, никогда не выйдешь замуж. Вот была бы ты, так сказать, вот парнем, да, вот тогда мы с тобой там поговорим. Ну, посмотри, так сказать, да, вот кому-то нужна там с такой фигурой. Всегда идет подтекст, да, ты никому не нужна, кроме меня. Угу. Причем, если их спросишь, так сказать, да, вот девочек, да, тебе не кажется, что вот папа очень уж активно тебе рассказывает историю про то, что ты не нужна никому, кроме... Вы что, папа меня любит? Так и про то и речь, так сказать, что папа тебя любит, но папа тебя как-то очень сильно любит. Прям настолько сильно, да, что вот он за меня готов порвать кого угодно. Вот, ну, так, может, о том речь, так сказать, да, что наиболее эффективный способ сделать так, чтобы тебя никто, как говорится, не причинил вреда, вот, сделать так, чтобы вокруг тебя вообще никого не было? Вот, нет, что вы, как вы такое можете говорить? Ну, это встречает всегда очень сильное сопротивление.
Такие родители ходят к психологу?
Такие родители ходят к психологу, вот, и...
Жалуются на дитя?
Нет, такие родители ходят к психологу для того, чтобы рассказать, что психолог, вот, нехороший человек... Вот у них все было хорошо, все было замечательно, а потом сынок пошел там, или дочка, так сказать, пошли к психологу, психолог научил их плохому, рассказал, что во всем виноваты, так сказать, родители. Вот. И теперь у них отвратительные отношения там, с сыном или дочерью. Вот. И вот психолог, гад и негодяй, вот, сломал буквально жизнь.
К вам приходили такие родители?
Приходили, и, наверное, будут. Такие родители, как правило, очень-очень сильно защищают себя, потому что...
Бессознательно, опять же?
Бессознательно. Опять же, у них присутствует это чувство вины. Они понимают, что они делают что-то не то. Они понимают где-то глубоко внутри, что, ну, на самом деле, они фактически заставляют своего ребенка жить их жизнью. Они где-то глубоко внутри понимают, что на самом деле они фактически заставляют ребенка там, быть их инструментом, так сказать, их вещью, там, да, третьей рукой, вот, или ногой. Но поскольку это очень тягостное чувство, оно, как правило, вытесняется и переносится на другого. Ну, например, вот на того же психолога.
А вот для Рапунцель чем чревато в жизни?
В жизни чревато тем, что маме там, грубо говоря, 70, да, дочери 50. Ты, дочь сидит возле мамы, вяжет ей там шарфики, так сказать, носочки.
А и жизнь прошла, да?
Классическая история про двух старых дев, как говорится, да. И много было женихов там, да, многие сватались. Вот, но нет, потому что а как же мама без меня? Вот, и я знаю достаточно много таких историй. Там красивая, обаятельная девочка, умная, ну, буквально хорошим, что называется, бэкграундом, да? Но нет. Истории там встреч с юношами всегда заканчиваются одинаково. Либо находится какая-то причина, по которой она не может быть, так сказать, там, с юношей вместе. Вот. Либо выбирается юноша, который ее бросает для того, чтобы опять-таки подтвердить, да, что вот только мама.
Приходят к вам они, дети такие, что говорите? Вы как, над чем работаете? Тяжело же тоже ребенку от родителей отказаться?
Учимся выбирать себя, как говорится. Учимся выстраивать дистанцию. Учимся говорить нет. Учимся говорить нет маме. Учимся говорить нет папе, там, если речь идет о папе, да, вот учимся, так сказать, обращать внимание на то, что, как ни странно, но если ты можешь сказать в определенный момент там родителям «нет, я не могу это делать», и мало того, что «не могу, не хочу», то, то они могут и не обидеться. И более того, ну да, а даже если они обидятся, да, то это может быть не смертельно, это может быть неразрушительно. Более того, да, если ты можешь сказать «нет», то зачастую ты своим «нет» можешь дать человеку опору. А если ты все время прогинаешься, да, если ты все время, так сказать, подстраиваешься, ну, тогда ты превращаешься, ну, в удобный пуфик, который можно, там, на котором можно поваляться, об который там можно, так сказать, попрыгать, да, но на тебя сложно опереться.
А когда у ребенка есть брак, родитель туда ходит без конца. Это же та же самая история, да?
Да, мамы, которые там приходят, проверяют там холодильник, да, проверяют там правильно ли поглажены подгузники у ребенка. Вот, вот, там.
Это то же самое.
Это то же самое. Так же вы без меня. Вот. И эти мамы, они очень сильно обижаются. Я пришла помочь. А меня, значит, вот с порога там невестка, так сказать, гонит за шею. Что значит на кухне не должно быть двух хозяек, так сказать? Да она же малолетняя дура, она же не понимает. Ну, вы дайте ей возможность это хозяйство выстроить. Нет, не дам, не дам. Мамы очень обижаются такие, и папа очень обижается, потому что, ну, мама же лучше знает.
Тут ребенок оказывается на выборе, права. Да, либо себя сделать счастливым, либо родителя несчастным,
ну,
либо стать самым несчастным.
Это иллюзия, это иллюзия на самом деле. Это вот ребенку кажется. В таких семьях, как правило, ребенку внушается с детства, да, что если ты выбираешь себя, ты якобы родителя этим делаешь несчастным. Нет, это иллюзия. Это, скажем так, такая установка, которая очень активно транслируется, потому что свой будущий инструмент, как говорится, нужно воспитывать с детства. Изначально же задача была какая, да? Зачем, так сказать, в семьях должно было быть много детей?
Распределить внимание?
Потому что, когда ты будешь в старости беспомощный, так сказать,
вот,
и лишенный способности к существованию, к зарабатыванию денег, да, кто-то из детей будет тебя кормить. Поэтому, чем больше детей, так сказать, будет, да, тем больше вероятность, что кто-то из них выживет, тем больше кто-то вероятно, что кто-то из них тебе в старости стакан воды подаст. То есть, это совершенно прагматичная была история, это была традиция, вот это принималось. Когда родители будут в старости, дети должны заботиться о своих родителях. Они их для этого и рожали. Когда речь идет о выживании, вот этот, когда особенно есть какая-то там трагическая история в семье, как правило, да, связанная именно с выживанием, с тем, что кто-то там оказывался на грани смерти и вдруг не получал там, да, или там казалось, что не получит там возможную помощь, вот иногда вот эта вот история, она сквозь поколение там транслируется. Все, тебе никто не поможет, если ты вот не сам, скажем так, обеспечишь себе вот такого помощника надежного. И там зачастую, вот если так проследить, там из поколения в поколение, там бабушка, одинокая мама, мама, одинокая дочка, дочка, одинокая внучка. Ну, там,
матрешка это самое, да?
Да, такая вот матрешка, она поколенческая прослеживается зачастую. Традиция у нас такая, как-то вот там не приживаются мужчины как-то в нашей семье, да, вот то умрет, то заболеет, то сбежит, то в тюрьму посадят. Вот, куда они все деваются, вот, поэтому ни на кого нельзя рассчитывать. Вот, и ты тоже меня бросишь, поэтому сиди здесь. Ну, такая вот трагичная история.
Вот в сказке, получается, ведьма с Рапунцель разобрались за счет появления принца. Он пришел, как бы, и вывел ее, да, из этой ситуации.
Ну да, опять же, так сказать, да, так уж, если на символическом плане. Рапунцель у нас такая девушка наивная. Принц приходит, вот, говорит: Рапунцель, а скинь мне свои волосы? Вот, Рапунцель, ах.
Что-то.
Волосы – это что такое? Это чувственность, это сексуальность, да, это женственность. Вот, ну и вот. И вот Рапунцель, так сказать, свою фертильность буквально золотистую в окошко так, опа, и принц по ней. Вот к Рапунцель в окошко, опять-таки на башню, всяческие соответствующие психоаналитические символы. Вот забирается, открывается, так сказать, перед ним это окошко. Вот, и, о чудо, каким-то образом всего лишь по волосам забрался, а двоих детей, так сказать, откуда-то появилось. Вот так оно бывает, вот, если волосы в окошко выбрасывать. Вот. То есть, опять-таки, первый пласт – это уровень сексуальности, чувственности. Все. девушка вдруг обнаружила, что она может быть привлекательной. Да? Более того, эта привлекательность вот, может быть такой, таким непосредственным контактом и не такой, скажем так, опасной. Вот, и где-то, может быть, даже приятной, как об этом говорила матушка.
Угу.
Но при этом пока что девушка, скажем так, ничего с этим не делает. Да? Она из башни-то не сбегает. Это к ней принц в башню заявляется регулярно. А драма наступает потом, когда матушка вдруг обнаруживает, что...
Ее предали.
Ее предали буквально, да. Ее дочка-то оказывается не ее дочка, теперь она девушка. Собственная половая там и социальная идентичность. Кошмар, предательство. Что матушка делает? Да, Рапунцель волосы ужас. То есть лишает она ее социального статуса вот, и изгоняет в мир иной. Фактически речь идет о том, что Рапунцель, она как бы для мира умирает. Она как бы лишается себя. Твоей сексуальности, своей чувственности. Все, ты теперь вот, кто? Ты теперь мать? Ну, иди отсюда, мать. Иди с детьми своими. Давай, давай, посмотрим, так сказать, как ты. Там разные есть варианты, да? Там темный лес, пустыня, там степь. В общем, Рапунцель отправляется вот в какое-то...
путешествие.
Путешествие, да? Что такое путешествие на символическом плане? Да?
Поиск себя.
Поиск себя, обретение себя. Вот надо, где я, кто я. Да? Я теперь вот не дочка, не девушка. Да? Вот кто я сейчас? Вот мать, да? Как это быть матерью? Вот где я, кто я?
Мать, это же тоже функция. То есть это же тоже никто я.
Функция или часть меня? Вот функция, да, или мое самоощущение. Скажем так. Я функционально, как говорится, кормлю грудью, вот непонятно, так сказать, что вот, да, на уровне рефлексов, да, или я осознаю себя женщиной, вот, которой есть определенная ответственность теперь перед вот этими вот двумя товарищами, которые вот рядом со мной. Мальчик, девочка, опять же, так сказать, тень-янь. Вот, сплошная гармония.
Принц у нас какой-то проходящий.
Принц у нас не приходящий. Принц-то там тоже имеет большое значение, да. Потому что принц тоже, опять же, так сказать, да, у нас принца зрения лишают.
Угу.
Вот. Зрение, опять же, лишают для чего, так сказать, да, чтобы он потом его обрел.
Угу.
Да? То есть у нас принц, ну так, опять-таки, на символическом плане, вот для него Рапунцель, там можно предположить, что она была там банальной половой партнершей, с которой он развлекался, да, вот, а теперь-то у нас Рапунцель, вообще-то она мать, у нее теперь дети от тебя. А что такое ослепление, да, вот я не вижу, да, я тебя не замечаю, то есть ты теперь в другой роли, вот, но я тебя не вижу.
Угу.
До тех пор, пока принц там не услышал там эту песенку Рапунцель, да, там, пока она там слезами его не омыла, пока, так сказать, он не почувствовал, пока он ее не воспринял вот в этой новой социальной роли, там, сострадающей, сочувствующей, да, пока он вот не пошел, так сказать, к ней на зов, то есть пока он не откликнулся вот этой новой социальной роли, вот он был слеп. Но так оно и в жизни бывает, да, когда там мальчик с девочкой, они там встретились, так сказать, у них там бурный секс, потом вдруг от этого, так сказать, бурного секса родился ребенок, или там даже двое, да, и бурноты такой нет. И что теперь, так сказать, с этим делать? И тут что-то там ходит, орет там и так далее. Вот все. И мальчик, так сказать, да, говорит, не хочу этого видеть. Все, ушел куда-то. Там к друзьям, вот, по барам там.
А, барам.
Да-да-да-да-да. Угу. И все. И до тех пор, пока вот этот мальчик, так сказать, да, не глаза свои, как говорится, в буквальном и переносном смысле открою, что он вообще-то теперь не мальчик, он теперь вообще-то там отец, mm-hmm. да? Он теперь не мальчик, он теперь вообще-то муж. У него теперь вообще-то новые там социальные... не только права, но и обязанности, до тех пор отношений семейных, там, счастливых их не будет. Поэтому принц играет тоже здесь такую хорошую роль.
То есть принцу надо вырасти.
Да, принцу надо вырасти вот, и буквально прозреть.
А можно помочь психологу вырасти? Так бывает? Или человек должен пройти путь героя сам?
Ну, роль психолога вообще, это роль проводника, помощника.
Угу.
Да, вот у ведьмы есть котик, так сказать, да, у современных там, в роли помощника, так сказать, да, вот психологи тоже такие котики, которые могут помогать там пройти вместе с вами этот путь взросления, где-то поддержать, где-то там подправить чего-то.
А кому больше всего нужна помощь? Матери, дочери или принцу?
Помощь будет в первую очередь нужна тому, кто придет первым к психологу. Очень часто к психологу приходят вот именно дочери, да, вот эти вот Рапунцель. В определенный момент, когда им удается сбежать из башни, вот они вот там звонят психологу, говорят, можно, вот у меня там лесенка тут подвернулась, вот сейчас мы к вам прибежим. Мамы, повторюсь, они приходят, как правило, обвинить в том, что вот неблагодарные дети...
Ходят
плохим психологом. Для мам это очень болезненно слышать всегда. Мамы очень часто там, если и приходят, да, то они не остаются в терапии. В принципе, вот с девочками, вот с этим, так сказать, да, поведением Рапунцель, вот, с ними можно работать. Они достаточно часто обнаруживают в себе, что вот они, у них есть силы, у них есть ресурсы, у них есть возможности сказать «нет». Это мои, это обозначивают эти вот границы. У них есть силы, возможности там, сохранить себя, сохранить уважение к себе. И они очень часто вот, обнаруживают, что именно, повторюсь, через обозначение сохранения вот этих своих границ, через, так сказать, да, обретение себя, вот, а не там, вечного образа, так сказать, отражения в глазах мамы, вот, оказывается, отношения можно строить гораздо лучше. Принцы, они, ну, как и положено принцу, они чаще приходят, что вот было все так хорошо, вот, а теперь чувства куда-то,
не вдохновляет.
Чувства куда-то ушли. Да, вот вы знаете, вот что-то я ее разлюбил, чувства куда-то ушли. Вот. И принцы, бывает так, приходят вот это, за справкой, что мне можно больше не любить.
Ну, типа разрешение.
Да, разрешите мне. Я вот ее разлюбил, так сказать, можно я пойду? Вот. Ну, иди. Такой вот справкой. Ну, что ж, доктор, с этим же ничего не поделаешь. Вот. Ну, давайте начнем с того, что вы не хотите с этим ничего делать. Вот, а не с этим ничего не поделаешь. А принцы очень часто не хотят с этим ничего делать. Потому что из принца надо, так сказать, вырасти в короля. Вот, а король – это ответственность.
А девочки тоже бывают такими принцами?
Замки. Конечно, принцессы – это веселее вообще гораздо. Да и вообще при маме хорошо, на самом деле. Иногда ведь зачем сепарироваться? Вот. Живешь в башне. Матушка регулярно приносит тебе еду. Тебе не
принцы
надо...
ходят.
Принцы тут шляются периодически, так сказать, да, вот песни, там, серенады поют под окном. Вот. Тебе не надо думать там ни про работу, там, ни про отношения. Ну, удобно, что тебе не надо? Маме периодически ногти, так сказать, на ногах постригать натруженные. Вот. Ну, что тебе, трудно, что ли? Вот. Зато матушка тебя кормить будет. Далеко не все стараются сбежать из этой башни. Далеко не все.
Ясно. Ну, мы лечим тех, кто приходит, да, кому нужна помощь. Только
да,
так работает терапия.
Да, да, да.
Спасибо большое.
Мы не стараемся всем причинить счастье. Люди имеют право на собственный выбор.
Спасибо, Марк.
Пожалуйста.
Вы слушали подкаст «Геронотерапии», и я, автор Ольга Кочкурова, надеюсь, что вам было интересно. Впереди у нас еще много сказок, историй и даже фильмов, чьи герои так и просятся на терапию. Не пропускайте новые выпуски. До новых встреч.